Трипура Рахасья, глава 19.
И вдруг драгоценный камень, который был заключен внутри, теперь обретен. Цель достигнута. Таким образом, ты видишь, Парашурама, что все усилия направлены на очищение авгиевых конюшен, предрасположенностей и тенденций.
Авгиевы конюшни — это наши самскары и васаны. То есть предрасположенности и тенденции. Вот они здесь названы авгиевыми конюшнями. Кто такой? Что такое авгиевы конюшни? Кто-нибудь знает? Греческая мифология, да? А кто? Геракл. Еще? То же самое. То есть это термин, который указывает на что-то такое очень уж большое, такое невероятное, требующее огромной силы, чтобы их очистить. Васаны и самскары – это наши тенденции. И все наши усилия предназначены, чтобы очищать их и очищать. Мы все разные, потому что у нас разные васаны и самскары, разные предрасположенности и тенденции. Это идет из прошлого, поскольку мы совершали разные поступки тела, речи и мыслей. Например, кто-то был царем в прошлой жизни, а кто-то был воином, кто-то был храмовой танцовщицей. И, возможно, кто-то был торговцем, менялом, карточным шулером. И вот представьте, в этой жизни, вот все-таки в силу духовной связи, они собрались здесь. Кто-то был придворной фрейлиной, кто-то был воином таким, прямолинейным. Кто-то был политическим деятелем, кто-то бродячим монахом. Кто-то отшельником, а кто-то магом-фокусником. Все это разные тенденции. И тем не менее в этой жизни, в силу нашей кармы, все здесь собираются, выбирают путь дхармы. Все эти тенденции надо очистить. Надо использовать эту жизнь, чтобы освободиться от этих тенденций, потому что числа им не будет. И это будет продолжаться и в следующей жизни, и в следующей, и прочем. Когда мы созерцаем, мы освобождаемся от власти тенденции. Вот тенденция говорит, надо ударить человека, надо отомстить, показать, кто такой, крутой такой. Вот это тенденция воина в прошлой жизни. А практика созерцания говорит, стоп, созерцай, наблюдай, откуда гнев появился, для кого он возникает. Не следуй за этим. И когда так делаешь... Очищается тенденция. Прошлая дурная карма, вот накапливает такую дурную карму, очищается. Другая тенденция говорит, надо полюбить, надо привязаться, надо прилипнуть к чему-то. Надо заполучить это в собственность, сделать своим. Это тоже самскара. Осознавание говорит, отрешайся, наблюдай, будь осознанным. И вот эта тенденция проявится 158 раз, а вы 160 раз будете осознанным. На 158 она слабее станет и уйдет. Значит, самскара очистилась. вы одержали, как практик, маленькую победу. А если у вас терпения и воли не хватит, годы идут, одно и то же, и вот она проявляется 157 раз, а на 158 вы думаете, а ладно, поддамся. И все, она снова получила подпитку, и вы снова как бы эту тенденцию продолжаете, усиливаете, вы от нее не освободились. И здесь важно терпение и воля. И благодаря терпению и воле и искусственным методам мы освобождаемся от власти собственных тенденций. То есть предрасположенности, тенденции – это не такая уж и безобидная вещь. Это как бы такие темные участки энергии, которые наш такой атман, если его представить в форме такого светящегося шара, покрывают. И не дают нашему внутреннему свету проявляться в полноте. Как бы такие темные места. Вот когда мы противостоим им через смирение, самообуздание, созерцание, рано или поздно эти тенденции, они счищаются, как такая накипь на этом светящемся шаре.
Умы – это совокупное влияние предрасположенностей, накопленных кармой. Приложение усилий необходимо до тех пор, пока предрасположенности продолжают колебать ум.
И когда мы занимаемся созерцанием, то наши предрасположенности постоянно колебают наш ум. То есть вы не ожидаете, что вот как только вы вступили на духовный путь, все становится таким радостным, гладким, гламурным, таким чистым. Ничего подобного. Все станет таким, когда вы наберете опыт. А пока опыта нет, то вас постоянно будут колебать предрасположенности. Они всех людей колеблют в сансаре. Только мирских людей они колеблют через какие-то войны, преступления, насилие, ссоры, проблемы, болезни. А духовных людей они колеблют на тонком плане. Через сомнения, метания, перепады там, настроения там, и прочее. Через какие-то прельщения, видения различные, состояние ясности, которое захватывает. И хороший практик, чем он отличается? Он умеет противостоять этим колебаниям. У него есть как магнит некий внутренний центр. Когда он обосновался в этом центре, эти колебания его не могут затронуть. Он сильнее, чем эти колебания. И вот обретение такого внутреннего центра называется зачатием на языке учения. Вот кто прошел стадию зачатия, он его обрел. То есть его нельзя поколебать всерьез. Его точку зрения нельзя изменить. Он находится за пределами любых концептуальных утверждений. Внешняя ситуация не может его смутить. Увидит ли он Мару или Будду, он не поменяет своей точки зрения. Почему? А потому что ему менять нечего. Он ее не имеет как таковой. Его точка зрения в том, чтобы не иметь точки зрения на уровне концепции, а полагаться на неконцептуальное осознавание. Неконцептуальному осознаванию ничего грозить не может. И когда мы обретаем такой центр, то дальнейшая задача – это учиться работать с этим центром. Обретение этого центра сопровождается радостью, чувством спонтанности, такого парения, естественной свободы. Вы по-настоящему чувствуете, да, вот теперь я на своем месте, душа на место стала, я пришел домой как бы. Это нельзя еще назвать ни просветлением, конечно, ни освобождением. Это как огонек просто зажегся внутри, но это уже очень важная точка. Этот огонек может разгораться. По крайней мере, вы нашли это место, которое может противостоять любым внешним колебаниям. Вы в нем уверены, и вы знаете, что это самое ценное, что у вас есть в жизни. И вот тот, кто его обрел, говорят, он прошел стадию зачатия. То есть его бессмертный ребенок как бы был зачат Ему теперь надо выращивать, расти, вынашиваться. И когда происходит такое вынашивание, надо заботиться очень тщательно, чтобы вот эта точка сохранялась, чтобы не было выкидыша.
Предрасположенности бесчисленны, но я перечислю несколько наиболее важных. Их можно разделить приблизительно на три группы. Апарадха – ошибка, карма – действие и кама – желание.
Апарадха – карма, кама. Это три вида вещей, которые мешают нам на духовном пути. Апарадхи предотвращаются тщательным соблюдением самаи и знанием учения, знанием, как, когда действовать. То есть мудрый йогин никогда не совершит апарадхи. И апарадхи здесь можно толковать и как оскорбление, и как просто ошибки. Какие-то ошибки в учении. Карма – это груз прошлых деяний. Кама – это сила желания, которая мешает заниматься практикой и созерцать.
Предрасположенности типичны для первой группы. Это неверие в получение гуру и святых книг, что является вернейшим путем к падению. Неправильное понимание поучений – обусловленное самонадеянностью или гордостью. Это аспект неверия, закрывающий путь к реализации для ученых-пандитов.
Иногда мы можем думать, действительно ли то, что говорят священные тексты, верно? Действительно ли то, что говорит гуру, реально? Ведь мы еще этого не переживали. До тех пор, пока мы не стали учеником, так думать не возбраняется. Но когда вы приняли прибежище, вступили на путь, следует взращивать веру. То есть даже если вы не переживали этого, следует стремиться верить. То есть вера – это такой процесс, с которым тоже надо работать. Не думайте, что вот у вас придет спонтанно сильная вера, такая, раз, и проснется однажды. Веру можно развивать и тренировать для своей же пользы. И поскольку на духовном пути вера важна, мы должны взращивать веру. Это как мышцы, которые можно тренировать, пока истинная вера не придет. То есть даже если у нас нет веры, нам надо учиться верить. И понемногу такую веру взращивать. Если у нас слабая вера, это не беда. Но беда, если мы не стремимся ее выращивать. Вот. Поскольку вера – это такой базовый кирпичик мироздания, который ведет нас дальше по духовному пути. А ее отсутствие не дает дальше идти. Иногда вере может препятствовать сильно развитый интеллект, если за него есть цепляние. Человек думает, что он очень умен, очень много знает. Он прочел очень много текстов, имеет определенную точку зрения по философии. Но все же его видение умственное, ментальное. И он искренне верит в то, что объем знаний, которым он оперирует, исчерпывающе дает ему ясную картину. Но это совсем не так. Сон Чольсеним как-то говорил, я никак не пойму тех дураков, которые думают, что они что-то знают. Вы никогда не должны думать, будто вы много знаете. Ну, вы кое-что знаете, так же, как и я. Но тот, кто говорит, думает, что он много знает, это просто не в себе он немного, наверное.
общество мудреца и изучение святых книг не сможет устранить это недоразумение. Они утверждают, что нет никакой реальности за пределами этого мира. Даже если бы она и была, ее все равно нельзя познать. Если же кто-то утверждает, что познал ее, то это иллюзия ума, ибо как знание может устранить страдания человека или помочь ему достичь освобождения. У них есть намного больше сомнений и неправильных представлений. Все это относится к первой группе.
Интеллектуальное знание – это что-то наподобие того, как вы хорошо прочитали пособие по боксу. И знаете, чем отличается хук от апперкота? И что такое разницу между нокаутом и нокдауном? Но если вы идете в темной улице и вам встречается хулиган, это вам не поможет. Хулиган может совсем не знать, что такое тонкости бокса. Но он может вас одолеть с вашими знаниями. Примерно та же ситуация с книжными знаниями и реальным живым опытом.
Существует еще большее количество людей, которые не в состоянии, как бы хорошо их ни учили, понять учение. Их умы слишком зажаты предрасположенностями, чтобы быть восприимчивыми к утонченным истинам. Они формируют вторую группу – жертвы прошлых действий, неспособные войти в стадию размышления и созерцания, необходимую для уничтожения васан, тенденций.
То есть, если человек после многократных наставлений не понимает созерцания, то надо думать так – жертва прошлых действий. Но на самом деле все мы, поскольку мы родились в этом мире, являемся жертвами прошлых действий. Кроме махасидхов или аватаров. Мы совершали прошлое действие, карма возвращается, и вот мы жертвы. Не на кого пенять. Кто эти действия совершал? Мы. Мы, выходит так, жертвы самих себя. Каких-то своего непонимания, неведения. Но в том-то и драгоценность человеческой жизни, что в этой жизни можно все исправить. Надо просто, прилагая усилия, проникать в сущность метода.
Представители третьей группы встречаются наиболее часто. Это жертвы желания, которые всегда охвачены жаждой деятельности, то есть желанием работать ради получения плодов. Эти желания бесчисленны, так как они вздымаются бесконечно, подобно волнам в океане. Можно сосчитать звезды на небе, но не желание. Желания даже всего лишь одного индивидуума бесчисленны. А что же говорить о желаниях всех существ? Каждое желание слишком обширное, чтобы быть удовлетворенным, ибо оно ненасытно. Слишком сильное, чтобы устоять перед ним. И слишком утонченное, чтобы избежать его. Поэтому мир, находясь во власти этого демона, ведет себя безумно и стонет от боли и страданий, испытывая последствия своих собственных неправильных дел.
Когда одолевает какое-либо желание, есть такой метод. Надо отсрочить исполнение этого желания на 24 часа. Вы должны уметь обманывать свой ум, если он досаждает вам, понуждая испытывать какие-либо желания. Тогда надо сказать иногда, если не получается прямо противостоять этому уму, надо ему сказать: «Хорошо, эго, ум, ты получишь это, но давай подождем, 24 часа». И зная, что ум непостоянен, и его желания непостоянны, вы можете его легко обмануть. Через 24 часа вы увидите, совсем другие проблемы будут, и вам уже не будет так. Вы не будете уж так обеспокаиваться желанием. Если же вы попытаетесь прямо отказывать себе в каком-то сильном желании, то вы или проиграете, либо испытаете депрессию. Но вы дайте уму надежду, как бы так, я это исполню, но подождем чуть-чуть. А потом все это уйдет. Это для тех, кто не умеет просто освобождаться от желаний силы естественного созерцания. Когда естественное созерцание набрало силу, мы делаем по-другому. Мы больше не беседуем с умом, не уговариваем его и не обманываем. Мы просто смотрим в сущность желания. Вот прямо, как в Шамхаве Мудре. И ничего не предпринимаем. Таким образом, любое желание обнаруживается как пустотность. А когда оно обнаружено как пустотность, обнаружена кама-таттва, его пустотная сущность, желание теряет власть над нами. Пустотное желание и наше сознание пустотное. Пустота не может обольстить пустоту.
Только тот человек, кто огражден отсутствием желаний, бесстрастием, и недоступен для козней монстра желания, может вознестись к счастью. Человек, находящийся под воздействием одной или больше из трех вышеупомянутых предрасположенностей, не сможет добраться до истины, хотя она и самоочевидна. Поэтому я говорю тебе, что все усилия направлены на уничтожение этих врожденных тенденций. Первая из них, то есть ошибка, приходит к концу при появлении уважительного доверия к святым книгам и учителю. Вторая, то есть действие, может прекратиться только божественной милостью, которая может снизойти на человека в этом рождении или в любом последующем. Ни на что другое невозможно надеяться. С третьей, то есть желанием, необходимо постепенно бороться с помощью бесстрастия, проницательности, поклонения Богу, изучения священных писаний, обучения у мудрого, исследования высшей сущности и так далее. Усилия, направленные на преодоление этих препятствий, бывают большими или меньшими, согласуясь с величиной препятствия. Наиболее важное качество – желание освобождения. Ничего нельзя достичь без него. Изучение философии и дискуссии на эту тему с другими совершенно бесполезны, так как это не лучше, чем изучение искусств. Ибо если дело обстоит именно так, человек мог бы с равным успехом надеяться на спасение, изучая скульптуру и практикуя это искусство. Изучение философии при отсутствии сильного стремления к спасению, сродни одеванию трупа. Кроме того, Парашурама, случайное желание к освобождению также тщетно. Такое желание часто появляется при изучении великолепия освобожденного состояния. Это случается со всеми, но никогда не приносит никаких твердых результатов. Поэтому такое мимолетное желание – не имеет никакой ценности. Желание должно быть сильным и прочным, чтобы оно могло принести плоды. Результаты прямо пропорциональны напряженности и продолжительности такого желания. Чтобы достичь цели, желание должно сопровождаться усилиями. Только тогда будет происходить напряженная работа и продвижение. Так же, как и человек, получивший ожог, сразу же устремляется на поиск мазей, смягчающих боль, и не тратит впустую свое время на другие устремления, так же и искатель должен изо всех сил устремляться к освобождению, исключая все остальные устремления. Такое усилие плодотворно, и ему предшествует безразличие ко всем остальным достижениям. Начиная с отказа от наслаждений, поскольку они являются препятствиями на пути прогресса, искатель развивает бесстрастие, а затем...
Итак, стремление к освобождению – это определенная логика. Например, вы размышляете: «Я стремлюсь к счастью». Святые утверждают, что счастье в мирском смысле невозможно. Счастье – это освобождение и просветление. Тогда я стремлюсь к освобождению и просветлению. А что это такое? Может, некая абстракция? Некое философское положение? Изучая учение, понимаю, это не абстракция. Это реальное переживание, конкретный мистический опыт. Допустим, сахаджа самадхи, самадхи, нирвикальпа самадхи, савикальпа самадхи. Когда в медитации реально останавливаешь дыхание, входишь в шестую дхьяну. Или когда реально кундалини поднимается по центральному каналу, наполняет сахасрара чакру. Тонкое тело выходит через макушку, отправляется в тонкий мир. Савикальпа самадхи. К освобождению таким путем идешь. Или йога сновидений, когда реально тонкое тело осознает себя в сновидении. Это, по крайней мере, начальные ориентиры, на которые вы можете ориентироваться. Затем также, путь к освобождению лежит через сахадж самадхи. Когда в обыденном состоянии я постоянно нахожусь как бесконечное пространство. Чем бы я ни был занят, ум безграничен. Тогда у вас есть какие-то начальные ориентиры хотя бы. Значит, мне нужно стремиться к савикальпа самадхи, сахаджа самадхи, нирвикальпа самадхи. Также освобождение – это свобода от эгоизма, когда есть единый вкус, чистое видение. Когда возникают какие-либо негативные, позитивные переживания, а я их воспринимаю равностно, могу их просозерцать, пребываю в осознанности. То есть освобождение означает, что реализована минимум стадия рождения. И когда вы определили для себя такие ориентиры, ваша задача просто прилагать усилия, чтобы идти к этим ориентирам. Идти к стадии рождения, идти к савикальпа-нирвикальпа самадхи, идти к сахаджи самадхи, идти к единому вкусу и чистому видению. Это такие тактические цели, по которым надо стрелять как бы силой своего сознания, чтобы попасть в них. И когда вы разобрались с тактическими целями, ваша задача целенаправленно в них направлять свое сознание. И проходит 5 лет или 8 лет, и ваше мастерство возрастает. Вы попадаете в эти цели. Если вы попадаете в эти цели, вы продвигаетесь к нужному результату. Тогда вы спрашиваете себя, что нужно, чтобы савикальпа самадхи кундалини-йоги достичь. Пробудить кундалини, чистые каналы, очищенные чакры. А конкретно что нужно? 10 000 раз чандали-йога. Концентрация на всех чакрах. Асаны сахита кумбака трайбандха мудра. Это вы можете делать. Или что надо конкретно сделать, чтобы достичь савикальпа самадхи или нирвикальпа самадхи в медитации? Махашанти. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая дхьяна. И вы этими занимаетесь всю жизнь. Что надо достичь, чтобы реализовать сахадж самадхи? Надо работать с санкальпой, выбрать санкальпу и минимум 1 год с ней работать. Неважно, понедельник или воскресенье, какой день недели, утро или вечер, если вы взяли санкальпу, вы с ней работаете. С утра до вечера вы постоянно ее поддерживаете, получаете определенные опыты. Вы не тратите время на пустословие, отвлечение. Вы работаете себе с санкальпой, чем бы вы ни занимались. Санкальпа всему вас учит. Это путь к сахадж самадхи. До тех пор, пока санкальпа не будет непрерывно удерживаться. Когда вы поняли стратегию и тактику духовного пути, ваши усилия окупаются. Все, что вы делаете, приносит вам результаты. Но опыт никто за вас не сможет приобрести. Вы должны много таких усилий прилагать. Если бы все те усилия, которые я прилагал в духовной практике, приложить к чему-то мирскому, я не знаю, можно было бы землю, наверное, перевернуть. Их было приложено очень много. Таким же образом вы тоже должны их прилагать. Однако эти усилия не внешние, а тонкие, это духовные усилия. Более того, такое лобовое, прямое приложение усилий в духовной жизни, оно не всегда оправдано. Усилия в духовной жизни надо прикладывать тонко, как бы безусильно. Потому что созерцание прямым усилием не реализовывается. Прямое усилие еще можно понять в кундалини-йоге, когда просто надо делать пранаямы, делать и делать пранаямы. Тебе не хочется, а все равно ты делаешь пранаямы. Ты делаешь неделю, 3 сессии по 2 часа в день. 80 кумбак. Делаешь 2-ю неделю, и ты должен еще их месяц делать. Тогда будет нормальный результат в кундалини-йоге. Это прямое усилие. В раджа-йоге ты должен концентрироваться. 3 сессии по 2 часа минимум на каждой чакре. Тебе хочется одно, а ты должен концентрироваться. 2 недели, 3 недели, 4 недели, 3 месяца. Все 3 месяца на одной чакре. Это пример прямого усилия. Но в созерцании прямое усилие не годится. Само ваше излишнее усилие будет мешать. В созерцании вы как бы прилагаете усилие, как бы не прилагая, так очень аккуратно, тонко, не зацикливая ум на прямолинейном усилии, а просто мягко держа санкальпу. Вот это будет усилие в созерцании, внутренний тапас. Тем не менее, вы должны привыкнуть к такому мягкому усилию и внутреннему тапасу. Оно должно стать вашей постоянной практикой. Учение о санкальпах – это действительно освобождающее учение. Или практика божественной гордости, или практика Шамхави мудры. Но только надо всю тонкость этих методов распознать. Сначала она не распознается, и у вас возникает ощущение, будто то ли вы практикуете, то ли не практикуете. Все так тонко. А эго, оно сразу хочет таких больших результатов, каких-то материальных результатов. Но вообще освобождение не приходит на материальном уровне. Оно вообще происходит на тонкой, на духовной плоскости. И вы должны быть готовы, что никаких результатов на внешнем уровне у вас не будет вообще. Но на тонком уровне эти результаты появятся. Например, непрерывная осознанность. Способность различать тончайшие колебания ума. Распознавание светоносного пространства своего «я». Способность удерживать это светоносное пространство в сновидениях. Вы, может быть, внешне не особо изменитесь. Все будет как обычно. Но внутри вас раскроется тончайший слой осознавания. И фокус вашего сознания будет перемещаться на этот тончайший неконцептуальный слой. И внезапно вся остальная жизнь тоже поменяется. Вы просто перестанете с ней отождествляться. Все станет просто как игрой.
Искатель развивает бесстрастие, а затем желание освобождения, которое становится все сильнее. Это заставляет его прилагать усилия в правильном направлении, и он целиком погружается в это. После прохождения этих стадий наступает наиболее необыкновенное завершение. Когда Дататрея завершил свою речь, Парашурама пребывал в полном изумлении и произнес следующее. «Господь, прежде Ты сказал, что общество мудрых, божественная милость и бесстрастие – первоочередные факторы для достижения наивысшей цели жизни. Пожалуйста, скажи мне, какой из них является самым необходимым и как его обрести? Ибо ничего не случается без предшествующей причины. В этом нет никаких сомнений. Какова коренная причина основополагающего требования? Или же это происходит только случайно?» Будучи спрошенным об этом, Дататрея ответил ему следующим образом. «Я сообщу тебе коренную причину всего этого. Слушай. Его запредельное величество, абсолютное сознание, будучи законченным и самодостаточным, первоначально проецирует всю Вселенную в своем существе, подобно отражениям в зеркале».
Oh.
О,